«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие радиослушатели. Ну что, повеяло весной за окном? Синоптики говорят, она уже близко, поэтому жизнеутверждающих эфиров «Здорового разговора» должно быть больше. Вот и сегодня, накануне обоих гендерных праздников, 23 февраля и 8 марта, мы пригласили к себе эксперта, микрохирурга, онколога, пластического хирурга Алексея Дикарева. Добрый день, док.
Приветствую.
К вам у нас много, масса вопросов по всем вашим специализациям, но прежде всего расскажите, как вам самому удается выглядеть так хорошо?
Будет заготовка. Ответ в том, что у меня нет времени на то, чтобы выглядеть плохо.
Это неожиданно. Ну вот, листала, кстати, ваш Инстаграм накануне нашей встречи. У вас там, вы себя позиционируете как начинающий бьюти-блогер. Ну, это шутка или серьезно?
Ну, разумеется, это шутка, это цитата. Цитата даже, наверное, не конкретных людей, а цитата времени.
Я думаю, что представители этого сообщества, они, конечно, обзавидовались, что вот у них появился теперь такой последователь, микрохирург.
Ну, мне
хирург.
Приятно.
Да, ну, давайте теперь вот по вашей специализации, что касается онкологии. А у вас часто в Инстаграме, опять же, всплывает информация обо всем, что касается рака молочной железы. И помнится, в предыдущий ваш приход к нам вы рассказывали о том, что этот вид рака молодеет.
Ну, статистика это показывает, да. Растет количественно.
То есть это женщины какого возраста?
Вы говорите о пике, это 50, 55, 60 лет, пик заболеваемости. Но если вести речь о более молодом возрасте, то выявляемость, которая является причиной количественного роста рака молочной железы в молодом возрасте, это итог развития системы здравоохранения, диспансеризации, которая у нас в стране проходит, и это естественно, скажем так.
Ну, каков он, этот итог? То есть, если к 50-60 обнаруживается, в какой стадии обнаруживается рак молочной железы?
Рак молочной железы...
Статистика что показывает?
Я скажу, что это, конечно, будет отличаться от региона к региону. По молочной железе первая-вторая стадии заболевания, это начальные стадии, диагностируются в 55-60% случаев. Насколько я помню.
То есть это что можно оперировать.
Это хорошая выявляемость. В сравнении, допустим, с опухолями головы и шеи, это еще одно из направлений, которое является сферой интересов моей деятельности, более того, основной сферой интересов в плане практической работы, то там запущенные формы, третья-четвертая стадия, выявляются в 65-70% случаев, хотя локализация является обозримой. Но между этими двумя направлениями есть большое различие, которое необходимо указывать, на которое необходимо обращать внимание с учетом вашего вопроса по поводу операции. Рак молочной железы прогностически – это заболевание, которое должно лечиться грамотно химиотерапевтически. Иными словами, нормально проведенная операция, но некачественная диагностика, она сведет на нет с более высокой вероятностью лечения в принципе.
То есть я сейчас ожидала, что вы начнете говорить про мастектомию и реконструктивную хирургию, но вы, да, почему-то говорите про химиотерапию.
Евгения, потому что я доктор. Для моих пациентов... Для меня важно, чтобы у моих пациентов был хороший прогноз, прежде всего прогноз жизни, их здоровья. И только потом я буду вести речь о каких-то вещах, связанных с качеством жизни. Выполнить операцию для того, чтобы в последующем пациент не имел перспектив, это бессмысленно для меня, как для человека, как для врача. Я думаю, здесь ответ есть. И снова повторю, я заговорил о голове, шее, молочная железа. Голова, шея – это то, та локализация, которая, наоборот, имеет прогнозом качественно проведенное хирургическое лечение. И сейчас эти данные наконец-таки стали официальными в виде рекомендаций. Буквально пару-тройку дней назад я заказал, получил книги, свежевышедшие по онкологии в нашей стране. Это делаю регулярно. И книга под руководством теперь уже предыдущего главного онколога нашей страны, академика Давыдова четко имеет в национальных рекомендациях указание на то, что абсолютно большинство локализаций оперируется. Еще 10 лет назад, когда я начал это озвучивать, побывав в Штатах и приехав сюда, это вызывало неприязнь и вопросы. До сих пор еще в нашей стране, в некоторых регионах считают, что попытка лучевой терапии и или химиотерапии может дать изменения... Нет, может быть рассмотрена как альтернатива хирургическому лечению. Это не так. Но в молочной железе ситуация наоборот. В принципе, маммология – это форпост онкологии в целом. Это зеркало, которое отражает, опережая время, то, что происходит в других направлениях онкологии. Там, не знаю, там торакальная хирургия, пульмонология, опухоли брюшной полости, эндокринной системы.
То есть давайте так, чтобы понятно было нашим радиослушателям, операция головы, шеи – это при онкологии всегда операция. То есть спасение – это всегда операция. Правильно я поняла вас?
Прогноз заболевания с поражением органов головы и шеи, рак языка, нижняя верхняя челюсть, полость носа, щитовидная железа, околоушные слюнные железы, подчелюстные слюнные железы, кожа – все эти поражения имеют лучший прогноз при проведенном и правильно проведенном, причем чаще всего в абсолютном большинстве случаев первым этапом хирургическом лечении. Рак молочной железы имеет отличие. Я заговорил о том, что это форпост онкологии не в плане развития технологий хирургии, а в плане развития успехов химиотерапии. И химиотерапия сейчас позволяет, в принципе, уже говорить о том, что при ряде локализаций этого не было 10-15 лет назад. Прогноз пациента с раком молочной железы может быть определен как хороший, очень хороший, с перспективой в годы, десятилетия. Это успехи все не хирургии, это успехи химиотерапии. Поэтому я на этом акцентирую внимание. Разница патологий. В случае, если пациенту проведена операция на молочной железе, но при этом гистология, иммуногистохимия не были проведены в том объеме, который требуется сейчас, это методы исследования патологоанатомические, и схема химиотерапии, которая была подобрана, является, скажем так, устаревшей или несоответствующей, то прогноз, а стало быть, и результат операции, уходит в ноль. И таких вещей, конечно же, не должно происходить. Вы задали вопрос, почему я хирург говорю о химиотерапии, потому что для меня, как для хирурга, важен не снятый шов при выписке со словами «я все сделал». Мне нужно, чтобы пациент пришел ко мне через полгода, через год, через два, через пять. И именно в маммологии, в патологии, онкопатологии молочной железы успехи здесь определяются химиотерапией.
Вот мы часто говорим в наших эфирах про рак молочной железы, ну, так уж как-то получилось, что это достаточно распространенный, да, вид рака, если не ошибаюсь.
Да,
это самый
верно.
Распространенный вид
Один
рака.
Один из для женщин, да.
Вот, но мы ни разу не говорили с точки зрения пластической хирургии. И вот потому именно к вам вопрос. Вы возглавляете Центр пластической реконструктивной хирургии Алексея Дикарева, но вы, собственно, его основатель центра. Скажите, пожалуйста, да, в каком случае вот вы радеете за то, чтобы, если делать операцию, то делать сразу удаление железистой ткани, вот этой пораженной, да, насколько я понимаю?
С одномоментной реконструкцией.
С реконструкцией, да.
Ну, это не только в маммологии, и в голове шеи такая же ситуация. Выполнять отсроченные операции по реконструкции всегда технически либо сложнее, либо функционально хуже, то есть получаешь худшие результаты, чем это при первичной пластике. Объяснений здесь масса, в том числе изменение условий, в которых ты оперируешь, рубцевание сосудов и прочее, прочее. Практика показывает на голове шеи именно то, что первичная реконструкция позволяет получать те результаты, в том числе и онкологические, которые недостижимы при каких-то ситуациях разбивания хирургии на несколько этапов.
У вас была очень интересная история, пост, опять же, из Инстаграма, я читала, о том, что какой-то с баннером, с рекламным, возникли недопонимания, насколько я понимаю, с жителями одного из городов Краснодарского края. Баннер...
С одноименным названием города. Не будем называть.
Да. Значит, баннер, на нем была изображена женщина, по пояс, насколько я помню, значит, с характерным...
Футболки, на которой была изображена схематично здоровая правая молочная железа и схематично нарисованный рубец на левой половине.
Так, что вы предлагали взамен и на что обиделись, собственно, жители?
Жители предположили, что идет речь об операции мастектомии, удаления молочной железы и пропаганде этого метода лечения, что портило им настроение и пугало. Пугало как людей, которые боятся онкологии. Примерно так это было бы сформулировано.
В итоге что пришлось сделать? Убрать баннер?
Баннер я убрал, и причина была не в вопросах с ФАС, Федеральной антимонопольной службой, а причина была в том, что этот баннер абсолютно не работал, и он был повешен исключительно по причине, наверное, пожалуй, моего эго, для того, чтобы показать присутствие наше на рынке.
На самом деле, очень говорящая картинка, и я думаю, что мы продолжим разговаривать о раке молочной железы. Услышимся после перерыва.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш здоровый разговор. Сегодня тема у нас крайне серьезная. Не скажу, что у нас не бывало, ну, бывают какие-то легкомысленные темы, но сегодня мы говорим накануне гендерных праздников 23 февраля и 8 марта. Мы говорим о болезнях мужских и женских. Ну, в гостях у нас микрохирург, онколог, пластический хирург Алексей Дикарев, и он мастер всего, что касается, во-первых, внешности, женской и мужской в том числе, поэтому хочется с ним поговорить и на эту тему. Но и Алексей Сергеевич пропагандирует мастэктомию с реконструктивной хирургией, с реконструкцией груди.
Это вопрос?
Это и вопрос, и утверждение.
Алексей Сергеевич пропагандирует здравый смысл и современные технологии 21 века в регионе, который является одним из ярких, абсолютно успешных, откуда вышло большое количество людей, которые сами по себе являются яркими и успешными во всех сферах жизни и деятельности. Я упоминал академика Давыдова. Секундочку, это уроженец станицы Динской. Да-да-да. Человек, который долгие годы был главным онкологом России. Вот. И в регионе, где имеется возможность получить услуги медицинские на уровне 60-х, 70-х годов, должна быть альтернатива. Я так думаю, я уверен в этом. Я не говорю, что все должны получать только современные высокотехнологичные методы лечения. Это невозможно. Невозможно, потому что априори справедливости в мире нет. Мы говорили о раке молочной железы, я имею в виду вообще в целом справедливости. То есть каждому невозможно получить самые современные, к примеру, схемы химиотерапевтических препаратов. Лет 15-20 назад появилась группа препаратов токсанов, и я помню, что тогда говорили о высокой цене на курс химиотерапии там в 1000-1500 долларов.
Но он бесплатно же?
Секундочку, я проиллюстрирую ситуацию. Объяснение, почему это невозможно. Эти препараты выписывались только по квотам, по очередям, они были лимитированы количественно и прочее. Государство регламентировало правила получения этих препаратов пациентами. Прошли годы, и сейчас токсаны доступны абсолютно всем, в принципе.
В аптеках.
И в аптеках, и стоимость их гораздо ниже. Проблема решена? Нет. Появились новые препараты, таргетные препараты, и сейчас это бренд в лечении и мотивировано. Сколько стоит курс лечения? Если раньше нужно было, там, допустим, этих курсов там 8, и стоимость вы слышали, я имею в виду не для пациента, а вообще, в принципе, себестоимость. Теперь появились препараты, стоимость которых 250-400 тысяч. И количество курсов, которое необходимо получить пациенту, это до тех пор, пока он жив. Не 6, не 8 умножить на 1000 долларов, а 400 тысяч умножаем на столько, сколько он может и хочет жить. Таким образом, количество денег все равно не увеличивается, как количество кислорода не увеличивается на Земле, и площадь планеты Земля не увеличивается. Справедливости быть не может. Кто-то будет получать те препараты, которые он должен получать с учетом современных схем, которые предполагают вопросы наличия сопутствующих заболеваний, времени дожития и прочее, и прочее. Понимаете, о чем я говорю?
Ну, скажите, а как добиться-то вообще того, чтобы... Вот действительно, у вас, я знаю, революционное мнение на этот счет есть. Как все-таки сделать нам, чтобы наша страховая медицина была эффективной?
Ну, я не могу сказать, что мое мнение является революционным. Опять-таки, если бы были бы какие-то универсальные схемы решения подобных проблем, то эти схемы стали бы масштабироваться. Любая система здравоохранения, их существует масса. Недавно я увидел статью газета.ру, тот самый ресурс, где было написано о том, что в Англии лучшая система здравоохранения. Да это не так. Сами англичане, врачи, говорят о том, что уровень оказания медицинской помощи, именно в плане оказания медицинской помощи, с учетом особенностей системы здравоохранения низок, и люди, которые могут себе позволить, англичане, выехать за рубеж, они едут в Штаты для того, чтобы прооперироваться, получить лечение именно там. Но диагностика и доступность, да, гораздо лучше, чем в США.
Как нам сделать так, чтобы наша система здравоохранение было одно из лучших?
Взять лучшую систему здравоохранения, которая существовала и существует на этом этапе, и модифицировать под условия нашей страны. Это ответ, но он имеет конкретные данные. Когда я был в Китае, когда я был в Индии, последний раз я это слышал от очень известного индийского профессора, фраза: «Мы взяли советскую систему здравоохранения и ее модифицировали». То же самое в Китае, с учетом современных знаний.
Но у нас-то сейчас требований. Тоже думают, что мы взяли советскую систему и
модифицируем. Ну, я думаю, что мы сейчас идем по американскому
ее
образцу все же. Но нужно понимать, что система здравоохранения – это симбиоз двух направлений. Симбиоз – это система оказания медицинской помощи и система страхования. Система страхования, она должна обеспечивать необходимость покрытия любой услуги для пациента, которую этот пациент может себе позволить.
Вот смотрите, например, пациент не пользуется вот этой самой страховкой, да, медицинской, там, какой бы она ни была, сколько там у нас процентов, не так много, как в ведущих странах Европы, гораздо выше это медицинский этот взнос ежемесячный из заработной платы. Ну вот у нас есть некая медицинская страховка, часто мы ей не пользуемся. Ну вот пока мы здоровы, мы можем годами не пользоваться этими деньгами.
Еще не проходить обследование, да, я понимаю?
Да, не проходить обследование. Но вдруг, если вот понадобится...
Не пристегиваться, прошу прощения, перебил. За рулем. Угу.
Наступает такой момент, когда вот вдруг человеку требуется мастектомия, да?
Угу.
Или требуется ей, вот про женщин говорим,
да,
требуются серьезные очень препараты, вот эти вот самые химиотерапии, которых вот она бы приобрела за деньги, за вот те самые, да, по медицинской страховке, но этого не происходит. То есть те деньги, которые она вкладывала в себя всю жизнь, вот в эту mm-hmm. страховку, да, она их использовать
не может. Это вопрос справедливости и отсутствия справедливости в принципе. Я понимаю, о чем вы говорите, но завершите, пожалуйста, свою мысль.
Как нам сделать так, чтобы работало? Вот я не врач, а вы как думаете, это возможно вот сделать так, чтобы вот ты сегодня и сейчас ты использовал те средства, которые ты вот вложил вот по медицинской страховке?
Значит, лет я 5, понимаю 10 ваш
назад.
Вопрос. Смотрите, Евгения, я являюсь врачом, и как врач я и мыслю, и что самое главное, подчеркну, что самое главное, я действую таким образом, что я оперирую пациентов, которые нуждаются в помощи, и если вести речь о моих услугах в качестве врача-онколога, который занимается спасением жизни, то эти пациенты оперируются в Москве абсолютно бесплатно, они оперируются в рамках, я говорю, о жителях России, имеющих паспорт и полис, в рамках системы оказания помощи по ОМС.
Давайте конкретизируем, какие именно операции делаются. Вот.
Знаю, в таком формате? Но это запущенные опухолевые процессы органов головы, шеи, которые требуют почти всегда реконструкции по жизненным показаниям. Да.
То есть это вот та самая третья, четвертая стадия?
Это четвертая, которая максимально существующая градация в мире, и 104-я, когда приходит пациент запущенный настолько, что расценивается в системе онкологической, общелечебной, как инкурабельная, не подлежащая лечению ситуация.
Скажите, ну вот голова, шея, да, это вроде органы, собственно, и внешность от этого, да, зависит. Как они могут вот настолько запуститься?
Вот, это вопросы, которые вы задаете абсолютно правильно и грамотно. Вы теперь стали это, ну, видимо, воочию видеть. Это называется локализация... Нет, это заболевание обозримой локализации. И вопрос... то, что вами было абсолютно мудро замечено насчет обследования, диспансеризации, чекапа, то, о чем мы беседовали еще до эфира. Эти вопросы человек должен задавать себе до того, как он задает вопрос, почему ему понадобилась какая-то помощь. И в случаях, когда пациент обращается на начальных стадиях заболевания, зачастую лечение, которое требуется, оно является минимальным, а иногда даже в особо счастливых случаях профилактическим. Запущенные до четвертой стадии раки в полости рта, на секундочку, это опухоль размером более 4 сантиметров. Это третья стадия.
Не ощущать ее невозможно.
Причем в течение некоторых месяцев и даже лет. Это боль, это боли при глотании, это кровотечение, это распад, это запах, который чувствуется с расстояния в несколько метров, запах, простите, гнилой плоти. Вот. И люди, которые приходят в столь запущенных стадиях, я сказал, что я являюсь врачом, мною лечатся, я работаю и работаю, снова повторю, бесплатно для этих пациентов. Государство, разумеется, оплачивает мою работу самому учреждению, в котором я работаю. Вот. Зарплату вчера получил 700 рублей. Ну, 700,0 рублей.
Как это возможно?
Ну, меньше 1000. Ну, так. Это мое решение. Я готов работать на таких условиях. Имею возможности и работаю.
Ну, давайте скажем еще раз, что у вас есть центр пластической реконструктивной хирургии Алексея Дикарева.
Который позволяет мне так жить и работать. Да. Вот. А вопрос...
И как выглядит, скажем так?
А вопрос... Ну да, вы сейчас дорисуете, что это сделано там. Нет, нет. Вот. А вопрос меня... А со стороны меня как гражданина, почему этот пациент пришел в четвертой стадии, являясь первичным, и требует теперь операции, стоимость которой будет оплачена государством, и это сотни тысяч рублей. Этот вопрос я готов обсуждать вообще в принципе. И здесь ситуация не в каких-то частных случаях, а в том числе и в вопросах ответственности личной каждого из нас и в вопросах прохождения чекапа ежегодно. Посмотрите, хают здравоохранение нашей страны, но в прошлом году была проведена диспансеризация, которую контролировал на тот момент премьер господин Медведев.
Мы обязательно продолжим после перерыва. Я еще хочу обязательно поговорить с вами о пластической хирургии, о том, как часто мужчины обращаются к вам.
Давайте.
За теми или иными моментами, чтобы подтянуть, так сказать, что-то или наоборот убрать. Услышимся после перерыва.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Друзья, нам крайне повезло. Накануне 23 февраля у нас в студии микрохирург, онколог, пластический хирург Алексей Дикарев, основатель Центра пластической реконструктивной хирургии. Находится он пока только в Красной Поляне, но вот разговаривали до эфира с Алексеем Сергеевичем, и у него есть...
Тише, тише.
Далеко идущие планы. Сейчас мы хотели бы, да, говорим всю дорогу о женщинах, о женском здоровье, ну, о внешности, естественно. Внешность чаще всего она беспокоит в основном женщин, что говорить. Мужчины, наверное, редко приходят к вам для того, чтобы поправить что-то. Только, наверное, когда вот это онкологические проблемы возникают, в том числе голова, шея и прочие дела. Так ли это?
Это было в прошлом. Мужчин становится больше. Не так много, как женщин. Женщины тоже ускоряются в своих стремлениях, пожеланиях. Меняется вообще, в принципе, отношение к хирургии омоложения. Это хирургия качества жизни напрямую. И это является как следствием тех технологий и ритма жизни, которые нарастают у нас циклично, ускоряясь, так и причиной этих изменений. Что я имею в виду, говоря о причинах? Недавно, читая одну из статей, я наткнулся на выражение «40-летие – это новые 25». Может быть, потому что мне самому 41 год, я зацепился глазами. На самом деле, конечно же, причина в другом. Я обратил внимание на эту формулировку, и еще в одной статье я увидел примерно то же самое. Я понял, что сейчас есть тенденция, которая раньше отсутствовала в принципе. Люди в возрасте 40-50 лет являются очень активными в принципе. Мы научились следить за собой, мы занимаемся спортом, мы научились питаться. У нас, слава богу, нет войн, и мы находимся...
Ну, относительно.
Я понимаю, с вами согласен. Возможно, это просто веяние времени, характерное не только для нашей страны, для всего мира. Вот. И это приводит к тому, что люди, которые раньше расценивались, вспомните себя, там, моей бабушке 53 года, о боже мой.
Да.
Да, все, бабушка, ей 48, это уже бабушка. Сейчас происходит нечто другое. Люди, которым по 70 лет, они катают на лыжах. Я недавно разговаривал с одним очень замечательным, интересным человеком из моего родного города, депутат Заксобрания Кубани. Это человек, который... Ну, я скажу, что многим молодым нужно ориентироваться на его взгляды, образ жизни. Он очень активен, он катает на лыжах. Вот. Чтобы это себе позволить, человек должен следить за собой. Это профилактика, это хондропротекторы, это своевременное обследование и так далее, и так далее. Это прием препаратов, те, которые называются у нас и биодобавки, supplements. Это то, что позволяет...
Витамины.
Да, абсолютно верно. Американцы на этом плотно сидят. Говорить о том, что это хорошо или плохо, я сейчас не стану, в этом нет необходимости, тема не та. Вот. Но я скажу даже другое. Ко мне пришла пациентка, этот феномен я сейчас озвучиваю, потому что на нем я вижу, на примере этом, изменение взглядов в обществе в принципе. Пациентке 50 с небольшим лет. И пациентка выглядела очень хорошо, потому что в свои неполные 40 она получила подтяжку лица. Как она сказала, говорит, не знаю зачем, говорит, за компанию приехала с подругой, говорит, была прооперирована. Но это и стало причиной того, что она в свои 50 с небольшим выглядела хорошо. Озвученная...
Подготовилась заранее, чтобы...
Да, говорить. Озвученный мною факт того, что она хорошо выглядит, ее не устроил. Она сказала, я хочу выглядеть так, как я себя чувствую. Я ее прооперировал, выполнил ей тотальную подтяжку, после чего она мне рассказала... Она перелетела в свои 50 в хорошие под 35. Очень красивая, яркая женщина. И она мне сказала, говорит, ребенку, сыну 2 года. Конечно же, я удивился. 2 года родить фактически в 50 лет ребенка. Я подумал, что это невозможно, я врач. И сказал фразу, аккуратно стараясь эту тему обходить, касательно, ну да, нормально. Подумал, что это усыновление. Она говорит, нет, не усыновление. Я думаю, видимо, она уже была готова к этим вопросам, я их не задавал, она просто сама это выдала перечнем. Она сказала, что это не суррогатное материнство, она сама выносила, она, сленг будет это возможно?
Возможно.
Да. На фоне гормон заместительной терапии не залетела, это было ЭКО, то есть женщина целенаправленно пошла и сделала ЭКО. Разумеется, я думаю о том, что это поздний ребенок, если раньше речь шла, что поздний ребенок это в 42, в 35 и даже в 32 года, я учился, то 50, я думал, это вообще...
Знаете, у наших женщин вот в этом возрасте, бальзаковском, да...
Бальзаковский возраст,
да,
это 24-28.
Но все-таки давайте немножко скидку сделаем на наши российские менталитеты.
50 — это новые 24. Ну, а почему нет?
Все-таки у нас сейчас новые страхи появились. Вот эти все телезвезды, все прекрасные знают про Жанну Фриске и прочих, которые вот родили, гормонозаместительная терапия и прочее, прочее, и в итоге, значит, получают еще какую-то проблему. Да, они хорошо выглядят, да, они молодые мамы, но они получают онкологию страшную.
Но я не вижу, что имеется связь между их онкологией и какими-то вещами, которые позволяют выглядеть хорошо.
Ну да, это не
хорошо.
Доказано, конечно.
Вот. А завершая разговор с этой пациенткой, я хочу обратить на это внимание. Я выяснил, что ее старшему сыну 28, у него своя семья, младшему 22, и он заканчивает институт. Она сказала, я себя чувствую отлично, я в себе уверен, я живу в Майами и здесь, на юге России. Вот. И она поэтому пришла за тем, чтобы выглядеть хорошо для своего ребенка, которому сейчас 2 года. Это нормальная ситуация.
Ну, это
я
прекрасно.
Подумал, что эта женщина является исключением из правил. Есть такое слово «девиация», я врач. Но ко мне через полторы недели буквально пришла еще одна пациентка, точно такая же. Я понял, что, скорее всего, это новые веяния современных возможностей общества. Ваш вопрос был про мужчин. Он напрямую увязан с этим. Точно так же мужчины, которые занимаются бизнесом, которые хорошо выглядят. Я не говорю даже про мужчин в возрасте порядка 40 лет, которые приходят и говорят, я хочу убрать мешки под глазами. Я скажу, что почти всегда это итог особенности строения анатомии лицевого скелета, которая требует коррекции. Человек говорит, я не хочу объяснять своим партнерам, с которыми заключаю новые контракты, что я вчера не...
Выпил.
Да, абсолютно верно. Но люди, которым сейчас за 50 лет, опять-таки 51-52 года, люди, которые 3 дня назад у меня на консультации был коллега, который отлично, замечательно выглядит, он хорошо себя чувствует, он ведет активный образ жизни, и он пришел за устранением тех проявлений, которые устранить спортзалом либо диетой просто невозможно. И цель здесь не омоложение в понимании моложавость. Никто из мужчин этого не предлагает. Абсолютно верно. Цель — убрать именно те проявления, которые требуют объяснений, почему так. Вот. И получив эти процедуры, я снова повторю, это не пресловутый бес в ребро. Эти люди занимаются своими делами, идут дальше.
Ну вот вы явный перфекционист, вообще по натуре, мне кажется. А вот вы как будете стареть?
Я не только буду стареть, я буду учить людей, моих учеников, которые находятся рядом, мыслить и работать, позволяя себе возможности хирургии, которые являются самыми современными, самыми передовыми, а не то, что написано в учебниках 15-летней давности. Я их буду растить для того, чтобы тогда, когда придет моя очередь, вне зависимости от того, будет ли это связано с эстетикой, с омоложением, коль мне это потребуется, или с заболеваниями, которые будут угрожать моей жизни, чтобы я мог получить от них помощь по этому профилю. Во всяком случае, я создам все условия, чтобы это было в нашей стране присутствовало.
В общем, вы воспитаете себе, так сказать, лечащего врача.
Лечащих врачей. Целую армию себе подобных.
Скажите, пожалуйста, да, вот мы до эфира поговорили о том, что вы как раз недавно проходили обследование. Вот чего-то вы вдруг решили, что надо и вам сходить проверить, как работают ваши внутренние органы. Почему такое решение? Как вас результаты убедили, успокоили? Что-то
хороший
вы как-то
взгрустнулось
вам как-то.
Нет, я сейчас подумал, это такой инсайт. Ну ладно, не суть. Во-первых, перед тем, как заняться организацией и реализацией проекта Центра пластической реконструктивной хирургии, я прошел точно так же обследование для того, чтобы знать, пройду ли я эту дорогу. Ну, просто дано ли мне это. Я не говорю о КАМАЗе, выехавшем навстречку. Вот. И я прошел обследование и застраховался для того, чтобы мог идти по этому пути, не опасаясь за какие-то проблемы.
Работа как сердце вас должна была в этом
абсолютно
убедить.
Да? Ну, не только сердце, всего. Я после этого решил еще, ну, не решил, а, наверное, прошло время, полтора года, я прошел еще раз чекап в клинике Екатерининская, прямым текстом говорю. Пусть это будет на правах рекламы. Я люблю это учреждение, потому что оно является комфортной базой, где можно получить соответствующее.
Вот мне очень интересно было, вы сказали, да, что легли, когда, так сказать, как это называется?
Под аппарат УЗИ,
да,
и меня спросили, когда
и
мне
вы
делали.
Подумали, да, и вы подумали о том, есть ли врач, например, если вдруг сейчас обнаружится что-то, да, не дай бог.
Кому я буду обращаться?
Кому я буду обращаться,
и
да.
И немножко затасковал.
Да.
То да. Есть... Это было. Щитовидная железа, вспоминая аналогию с моим товарищем, близким достаточно человеком, другом, который за компанию сделал исследование со своей супругой, и у него обнаружили мы, ровесники, опухоль в щитовидной железе, он был мною прооперирован благополучно, все хорошо, он недоумевал, откуда у него это случилось.
Алексей Сергеевич, ну что мы пожелаем нашим радиослушателям? Я напоминаю, у нас был сегодня в гостях руководитель Центра пластической реконструктивной хирургии Алексей Дикарев. Вам слово.
Прекрасных праздников, отличной весны, счастья,
проверяйтесь,
здоровья. Да,
ходите к врачам,
да,
не
да,
запускайте
да.
себя.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».